лебедям. Дедушка мой корня невидного, станичные атаманы по косорукости, одна рука у него была длиннее другой, не избирался, а писарем при атамане служил. Грамотным, стало быть, слыл. Но после вседержавной нашей революции грамота ему не потребовалась. Выгоднее было показать себя затюканным. Дед уехал из станицы в Урийск, нанялся мастером на двухпоставную мельницу, уехало с ним и прозвище его — Косорук. Скоро вся округа стала съезжаться только к деду. Соответственно, и навар пошел. Зажил он вполне исправно, отделил моего отца. Стал я гостевать у деда. Городские власти сподобились и построили мелькомбинат. Позвали деда, и там Косорук молол первосортно. На мелькомбинате мужиков и баб собралось немало. Когда грянула великая, многострадальная и вымела как веником всех мужиков подчистую, дед, будучи наиглавнейшим, поначалу не тужил. Он знал, русская баба двужильная, нагрузи воз на нее, она потянет, с одышкой, но потянет. И вправду, 30 солдаток управлялись лихо, бедовали, конечно, потому что режим устражился в конец, щепотку овса не возьми в карман. Пришлось перейти к испытанному огороду. Огород-то и выручал. А похоронки, словно по желобу зерно, потекли на мелькомбинат одна за другой. К 43-му году выкосило половину помойщиков бывших. Дед, как умел, утешал вдов. «Бабуля», — гостюя спросил я однажды бабушку, «уши гуд в печной трубе остыл, а за окошком обмерла луна. Где наш дедушка? По что он долго на мельнице?» По старинке мелькомбинат звали мельницей. Кротко вздохнув, бабуля отвечала. Опять по лебедям пошел Косорук. Задремывая, я представил лебедей, намалеванных местным кустарем на клеенке, и думал. Проснусь поутру, а по горнице ходит живая лебедушка, с точенной белой шеей, гордая и красивая. Проснулся. Нет деда, нет и лебедушки. Вечером он явился. Измочаленный, за сердце держался. Бабуля кинулась баню топить, отмыла деда, стопку налила. Погибельно крякнув, он выпил и молчал. «Тяжко, родимый?» — вопросила бабуля. «По молодости оно тяжко и весело, а ныне одна неподъемность», — горестно отвечал дед. Бабуля погладила его по сухому затылку. Острые огни бедовых дедовых глаз притухли под бабулиной ладонью. Так и поехала до самого конца войны и за войну. «Нет и нет, деда, я спрашиваю». «Бабуля, да где же любимый мой дедушка?» «По лебедям пошел», — смиренно отвечает бабуля. «Я засыпаю, зная наперед, беды особой не случится. Будет только он потерзанным и падет вялым веником на полог в бане». Дожили до победы. Судьба меня закрутила, стал я все реже бывать в Урийске. Вдруг получил телеграмму. «Скончался родимый. Приезжай, бабушка». Перекладными успел я в Урийск к похоронам. Священник, ровесник деда, отпел раба Божия Алексия. Вынесли гроб на улицу, молодцы один к одному. Все русоголовые, с сухими затылками. И сменили их вскоре под стать им. Я шел, опустив седые виски, а поднял и узнал своих дядьев. Ибо кто же они были для меня, эти юноши, как не дядья, побочное косорукого племя, в кости длинные, быстроглазые, и чинно, с приличествующей печалью, шли постаревшие лебедушки в черных по случаю гипюровых платьях. Когда сошел в могилу гроб, лебедушки почтительно пустили к пропасти хранительницу рода и слушали шорох первой горсти, брошенной бабулей в могилу. Потом все они обнялись и запричитали.